тетрадь свободы, программ «Лицом к событию». Здравствуйте. Сама смеюсь, потому что голос хриплый, но это у всех. Теперь такое не обращайте внимания. Это же странно, если бы он был не хриплый. В эти новогодние дни все болеют. Тем не менее, с Новым годом поздравляю. У микрофона Елена Рыковцева и с нами Александр Мильман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, с Новым годом всех вас, дорогие товарищи.
Да. Всех с Новым годом от меня, от Александра и от трудового коллектива, от Радио Свободы, от настоящего времени. Всех поздравляем, всем желаем счастья и не болеть ни в коем случае, и не хрипнуть.
Нет, Лен, сейчас можно, ты как даешь петуха, это все правильно. Да,
хорошо,
ты просто
хорошо,
в теме.
Хорошо.
Да. Ой, в теме? Вы. Я здесь другой. Да, извините, Новый год, это я еще не пришел в себя.
Еще не сообразили, как друг к другу обращаться в Новом году. Хорошо. Итак, мы начинаем нашу передачу на волнах Радио Свободы в эфире «Настоящего времени», новогоднюю. И мы сегодня поддерживаем с Александром свою давнюю-давнюю традицию. Мы говорим о самом отстойном явлении нашего времени, о новогоднем телевидении.
У нас с друзьями традиция.
Да, а у нас традиция все равно, и как бы его ни обзывали, как бы его ни ругали, мы все равно будем о нем говорить. И даже мы с Александром вспомнили, что были времена, у нас каждый год такая традиция была еще на радио, и были времена, когда я там куда-то уезжала и просила, чтобы эту программу провел Петр Вайль
из Праги
о новогоднем русском телевидении. И Петр был в Праге, Александр Мельман был в московской студии, и прекрасно они обсудили это телевидение. И сейчас даже было бы интересно сравнить по содержанию, Саша.
Я помню, мы говорили про ледниковый период.
Много говорили. Что вы говорите?
Да.
Вот об этом шоу.
Да.
Вот. И много ли изменилось с тех пор?
Вот с точки зрения огоньков практически ничего.
И вот мы каждый год фиксируем, что ничего не изменилось, и все равно, не нарушаем свою традицию, продолжаем обсуждать. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам, делитесь своими впечатлениями о том, что вы посмотрели, что понравилось, что не понравилось, что насмешило, что развеселило, что расстроило. Мы точно такой же опрос сегодня провели на улицах Москвы. Спрашивали москвичей, тоже вам все это покажем. Ну, Александр, давайте, вот вы первый. Вы начинаете. Что понравилось?
Понравилось. Вы будете, Лен, смеяться, но мне понравилось выступление Владимира Владимировича Путина.
Так.
А мне кажется...
Я не могу смеяться, у меня голос, видите, хриплый.
Да, тогда не смейтесь.
Хочется, но не могу.
Да, но мне кажется, вот он или его референты нашли какие-то точные слова, обращенные как бы лично к каждому. Вот и я к себе это тоже применяю. Ну, какие-то вот правильные слова, особенно во второй части, когда он сказал, что вот вы, каждый из вас, может стать волшебником, и дальше вот...
Ну, вот это тут я и начала смеяться.
Да, вот, а я как-то воспринял это, ну, по-доброму, по-доброму. И мне это понравилось. Это, может быть, чуть ли не единственное, что мне понравилось в эту новогоднюю ночь. Но были какие-то еще моменты. Может быть, мы с вами даже поговорим о Шерлоке Холмсе, премьера которого состоялась для всего практически мира, и Россия здесь вот как в этом глобальном мире была тоже, включилась в 23:31 по Москве. Ну и если говорить, вот именно понравилось, Лен, если говорить уже серьезно, то...
Давайте начнем серьезно, да.
Мне показалось, что вот нам в новогоднюю ночь и после сделали такое очень советское телевидение. Нас окунули в нашу любимую эпоху застоя, по которой мы сейчас ностальгируем, в эпоху Леонида Ильича Брежнева. Поэтому я вот писал заметку и назвал ее «Леонид Ильич Путин поздравил советский народ с новым 2017 годом». Потому что действительно показывали любимые наши комедии Рязанова, Гайдая, Данели. Когда они были сделаны? Они были сделаны в эпоху Брежнева. Ну, на 99%. Показывали детям любимые детские фильмы и мультфильмы, когда они были сделаны в эпоху Брежнева. И максимально было практически по всем каналам ретро-ФМ, ностальгическая песенная программа, дискотека 80-х с заходом в 70-е и чуть-чуть, может быть, в 90-е, потому что 90-е это уже по-своему тоже ретро. Вот это вот нам сделали сознательно, мне кажется, именно вот такую стабильность по телевизору, эпоху вот того самого развитого социализма, по которому и я тоже ностальгирую. И я вот не мог поймать себя на мысли, что просто не могу оторваться, когда смотрю на там Юру Шатунова условного, который поет все свои 4 песни, а больше у него нет.
А он жив еще.
А он в Германии прилетает сюда на вот эти ретро-концерты и поет все эти «Белые розы» и все-все-все остальное. И просто, вы знаете, там я вижу таких мужиков моего возраста и женщин, которые в красных вот этих пионерских галстуках с пилоточками просто отрываются. И я у телевизора также отрывался. Вот это мне, кстати, понравилось. Ну и, конечно, вот если посмотреть, получается, вернее, это сравнение в пользу, не в пользу вот нынешнего времени. А что сделать? То есть, если бы вот не фильмы Гайдая, Рязанова и Данели, комедии, ну что бы мы бы могли смотреть в эту новогоднюю ночь? Да практически ничего. Но было то, что сделано в 90-е, это то, что сделали Леонид Парфенов и Константин Эрнст. Старые песни о главном. Показывали на канале «Звезда». И опять я не мог оторваться. И опять ведь здесь эксплуатируется тема ностальгии по Советскому Союзу. И в свое время Парфенову досталось за это очень сильно. Он даже обижался, как-то вышел из эфира в программе «Школа злословия», когда на него нападали таким образом. А мне кажется, это правильно. Ну вот ностальгия, что нам еще остается в этой жизни? Как не ностальгировать по своей юности, молодости? Вот я это и делал.
Да, вот я теперь хочу задать вам такой вопрос. А были, ну вот то, что вы сейчас говорите, это можно применить каждому году? Или все-таки вы считаете, что были какие-то новые годы, ну, новогодние телевизионные программы, новогодние шоу, которые вот выламывались из этого застойного какого-то, вот какая-то была попытка выломиться, изменить вот ход вот этих новогодних сеток и стать более современными? Вы считаете, что было такое, были такие попытки? Или просто вы рассказываете, собственно говоря, все то же, что вы рассказали бы нам год назад?
Год назад 100% рассказал бы, 2 года назад. Но, конечно, Лен, помимо... То есть вот, 90, вот эти 25 лет. Вот мы видим новогодние программы. Сейчас телеканалы, начиная, наверное, с 2008 года, как бы повергли себя, или их повергли в кризис. Они нам так объясняют. И поэтому вот в эти годы, уже начиная, вот уже 8 лет, они не затрачиваются особо. Хотя вот раньше, как вы помните, это была такая решающий финальный поединок между там первым каналом России, кто в новогоднюю ночь будет круче по рейтингам, и потом все это подсчитывалось, это было очень серьезно и важно. Сейчас совершенно такой не бюджет, такой минимум бюджета, на котором вот работают уже не первый год вот эти каналы. А было за эти годы, помимо старых песен о главном 1, 2, 3, 95, 96, 97, были еще на РЕН-ТВ, возглавляемый когда Ириной Лесневской, «Не голубой огонек» 1.2, замечательный. И на Первом канале, это, по-моему, там 2000-2001, я уже не помню, «Первый скорый». Это тоже было очень качественно сделано. Вот. Хотели, кстати, в программе у меня было, по крайней мере, написано, что они будут повторять. Нет, что-то я не видел повтора. Опять было вот это ретро-ФМ, и больше ничего после вот этого огонька. То есть на пальцах одной руки можно прочитать вот то, что соответствует 21 веку. Вот когда люди вложились, когда соответствовала и идея, и финансовая такая вот вкладка, и все-все-все. А больше вот такого, трудно сказать, тем более, что, например, канал «Россия-1», он вообще такой сознательно традиционный, сознательно консервативный. Вот он говорит, мы вам даем «Голубой огонек». Ну, друзья, я опять как ностальгирующий человек на канале «Ностальгия» и на канале «Культура» смотрел вот эти новогодние «Голубые огоньки» советского, брежневского периода. Ну, я опять же говорю, да, наверное, это не столько по Брежневу, не столько по этим самым даже, может быть, огонькам, а по своей там юности и молодости. Ну, вот стареем мы с каждым годом, что делать? Но вот эти огоньки, понимаете, вот кто им пишет такие тексты, ну, они настолько допотопные. Вот там, в этих огоньках. Это какие-то такие частушки. Ну, вообще канал «Россия» этим отличается, поэтому я даже не брошу в них камень, потому что у них есть там условное кривое зеркало, Евгений Петросян замечательный, Регина Дубовицкая, аншлаг замечательный. Вот они в этом направлении и работают. Вот считая зрителей такими, а зрители, в общем, отвечают им вот этим смехом повальным, гоготом.
Ну, вот, Александр, обратите внимание, вот как раз у вас сейчас за спиной там были фотографии некоторые. У них же частушки не просто частушки. Это частушки на злобу дня. Вы видели сейчас трех женщин, трех дам, Меркель, По-моему, А-а-а. Там была Хиллари, кто-то, да, какая-то, ну, вот английский пример.
Вот это я не видел,
да,
Лен, да, расскажите
да.
мне.
Вот, вот номер сейчас шел за вами, вот буквально.
Да.
Вот вы не видели?
Нет.
А рассказывайте нам, что у них там частушки, а там столько актуального. Ну, они что? Же там говорят про выборы, про Брексит, ага. про какой-то там, по-моему, про беженцев поют частушки-то. Они со смыслом. Это да. во-первых. Во-вторых, канал «Россия» считает, что вот шоу Владимира Соловьева настолько любимо аудиторией, что ну и самого вот Владимира Соловьева вместе с его гостями
видел,
нужно
да.
вытащить в этот голубой огонек и еще порадовать еще и ночью, новогодней ночью. Не то, что вот только каждый день вот они стоят, а вы должны радоваться еще.
Без Соловьева сейчас вообще никуда. И «Синяя птица» он там.
Да.
И вот в Новый год, да, он даже анонсировал это в последнем выпуске своего «Воскресного вечера». Все, я надеюсь, что я с вами больше, а там за 3 дня до Нового года, потому что каждый раз вот эти трагические события Соловьев, естественно, должен был освещать. Он говорит, вот все, уже с вами, надеюсь, не встречусь, и, но буду в новогоднем «Голубом огоньке» вместе с товарищем Зюгановым и Жириновским. Ну, вот Зюгановым я и увидел.
Да, то есть вот любимый, вот считает канал, что настолько привыкла аудитория уже к Владимиру Соловьеву, что она будет чувствовать себя в чем-то обделенной и ущемленной, если он не будет с ними в эту новогоднюю ночь вместе с ними есть их оливье. Ну, как же так без него? Это, во-первых. Во-вторых, что-то там еще было такое интересное, актуальное. А, ну, самое главное, что происходит всегда с каналом «Россия», он всегда выигрывает новогодние рейтинги у Первого канала. Всегда. Вот вы говорите так легкомысленно, частушки.
Нет, всегда. Это последние
вот годы.
Консервативные годы.
Вот консервативные годы, когда они начали писать вот то, что вы так высокомерно называете частушками, а народу нравится, потому что они переделывают вот эти старые песни, которые уже всем, как бы, вот эти слова, которые уже вроде бы слушают пять раз, я сказала, сотый раз неинтересны, вот они их актуализируют и как-то все-таки к народу вот доносят, и поэтому и отсюда рейтинги, что это не просто вот как какие там песенки, а песенки со смыслом. Вы помните, как вот эти вот Газманов, как ее там Валерия, Кобзон.
А это они... помню. Вы вот, меня здесь, кстати,
вот,
крутили.
Да,
это. Спасибо.
Да, вот помните.
Я просветился.
Вот ведь я все время просвещаю. Вот
спасибо.
Вы приходите ко мне в эфир.
Ну, я не могу все смотреть. И
хорошо.
Это иногда невозможно.
Это
я себя берегу иногда.
Это шутка.
Я
понимаю, что что-то вы смотрели, что-то нет. Я то же самое. Я что-то посмотрела в новогоднюю ночь.
Да,
что-то посмотрела после нее. И вы знаете, Александр, я вот, например, ставлю на запись шоу, я всегда ставлю на запись, у меня есть такая традиция, у всех есть такая, ну, у каждого своя новогодняя традиция.
Да.
У меня есть новогодняя традиция ставить на запись канал ТНТ. Ага. Вот, всегда, потому что,
ну,
знаете,
там
шум, гам-тарарам дома ночью, естественно, у вас работают эти первые два, вот я оставляю эти первые два канала, пусть они там работают фоном, а для того, чтобы послушать, посмеяться, я, конечно, потом записываю для себя ТНТ, и вот я выяснила, например, что пока мы тут в очередной раз хохотали по поводу того, что сколько можно все те же самые вечные вот эти вот лица, там все эти Леонтьевы и Филипп Киркоровы, оказывается, например, да, потом.
Давайте Филипп Киркоров вот так вот, да.
Да, потом, везде. Тем более, что Леонтьева и не было.
Я сейчас к вам приходил, и он там уже был у Пельша, «Угадай мелодию», ну, везде. Он
включил...
был вчера у Максим Галкин, дважды Максим.
Мы выключали телевизор надолго ночью, потом в 2:45 я включила и увидела его на канале «Звезда». То есть уже российская армия не может обойтись без Филиппа Киркорова.
Да.
Но что я хочу сказать, я возвращаюсь к ТНТ. И вот, наконец-то, сегодня у меня дошли руки, я посмотрела свою запись «Новогодней ночи» на ТНТ, и оказалось, что в это же время шло шоу по каналу, пока они тут развлекали нас в «Голубых огоньках», шло шоу «Хрен отличишь». Это вот, это была пародия на шоу «Точь-в-точь». То есть, короче говоря, это было шоу в целом, оно называлось «Однажды в России», и каждая вот главка и каждая миниатюра посвящалась какой-то конкретной передаче, которую они пародировали. И, конечно, самое смешное было вот это вот «Хрен отличишь», которое пародировало шоу «Точь-в-точь» бесконечное. Ну, то есть, короче говоря, можно было выбрать...
смешно, талантливо, блин, вот
это было очень хорошо, это было очень смешно. Это была смешная,
смысла,
без старого смысла, это была очень смешная пародия на шоу «Точь-в-точь», очень реально смешная. То есть я хочу сказать, что телевидение новогоднее предложило вам выбор. Вы могли либо смотреть «Огонек», либо пародию на него. Вы могли смотреть все, что угодно.
Блин, сейчас я просто вставлю свои 5 минут по поводу канала ТНТ.
Да.
Мне в последний день нашей работы в МК в прошлом году, то есть 29 числа, показали, я не видел сам, это Comedy Club, это пародия на хор Александрова. То есть так люди, После, это уже случилось после того, как разбился хор Александрова. Они, то есть у них, очевидно, это то ли было это раньше. И вот они таким образом почтили память. И то, что мне показали, ну, мне кажется, это за гранью уже было.
Я даже в это не верю.
А я это видел.
Это было в эфире?
Это было в эфире. Мне это показали, вот просто скачали и показали в телефоне. Я думаю, что это можно найти. И вот я просто это видел. Вопрос, там, я не знаю, такта, меры, чувства меры, и я не знаю еще чего, но вот этого ничего как раз не было. А вот таким образом люди вот посчитали, что они так могут почтить память этих людей. Ну, это просто я под впечатлением еще, может быть, вот той реакции на то, что на ту трагедию, которая произошла. Ну вот ТНТ тоже вставила тоже свои эти самые 5 копеек.
Ну, бог я знает, думаю, да. Что да. Думаю, что пародия была наверняка записана до того.
Ну,
они показали ее после этого, то это, конечно, тактичным, очень тактичным не назовешь, безусловно. Да.
А, кстати, Лен, хорошие, можно еще?
Да.
Я как болельщик. Значит, вот Новый год, как там, знаете, сказал один комментатор, хороший тоже, что вот с чем ассоциируется там елка, мандарины и молодежный чемпионат мира по хоккею, вот, который всегда происходит в последние дни Нового года, Старого года и переходит в Новый год. И вот я его с удовольствием смотрю, в данном случае на канале Матч ТВ. Это очень здорово, это такой настоящий чистый хоккей. Ну, там можно отдельно поговорить про работу комментаторов, но просто это такое зрелище настоящее с непредсказуемым пока еще концом. Наши вышли в полуфинал. И чемпионат английской лиги тоже на Матч ТВ. Такой Boxing Day это у них называется. Они играют каждый день и 31 декабря, и 1 января. И это тоже классный такой футбол. Вот здесь я как раз получил удовольствие, но получаю
я тогда
дальше.
Уж, тогда уж все-таки, раз уж мы тему самолета начали, я тоже хочу сказать, что меня поразило то, как вот проводится, как вот занавес бросается, знаете, вот на тему. Раз и схлопнулось, все. Mm-hmm. То есть вы последние какие-то упоминания услышали о расследовании, да, там 29 да, декабря, и как будто бы этого самолета больше не было. Все. Был самолет и нет его.
Лен, а как они могут 31-го там, и 1-го говорить?
Значит, они
об
никак
этом.
31-го, да. 1-е, 2-е, 3-е да. уже. То есть вы хотите сказать, что после праздников там что-то скажут снова?
После праздников? Ну, вы знаете, вот, например, в программе Дмитрия Киселева, нам с вами хорошо известного, и не только в его программе, но вот в конце такая страничка мемориал. То есть те, кто ушел из жизни, это было тоже сделано очень, вот не тоже, вернее, а вот в данном случае у Дмитрия Киселева сделано очень как-то тактично как раз. Очень точно, там очень точные слова были сказаны про каждого из тех, кто ушел. Вот это было. Я потом даже пересматривала на «России-24», то есть мне это было важно еще раз так услышать.
Но я-то, как-то... Саша, не хочу сказать, что они должны каждый день чтить память. Это, ну, я не к тому говорю. Да. Я говорю о том, что все-таки, как правило, когда происходит такая катастрофа, и люди ждут результатов, расследуют, хоть каких-то, каждый день происходит какая-то новая информация, мы получаем. В этот раз по поводу всей информации, которая вдруг раз... И больше.
Это, вот это правильно, Лен, действительно, потому что нам обещали там в последние дни Нового года, и действительно как-то прервалось это на нескольких версиях, которые остались, и сейчас об этом уже 3 января, об этом не говорится.
Как-то нехорошо была вброшена тема вины летчиков, как-то мутно, нехорошо, как-то вот мы все зависли на этой,
зависли.
Бы какой-то там человеческий фактор нам дали вот такую какой-то в проброс.
Наводку как-то дали, и дальше вот стало такое веселье повальное. Я думаю, все-таки, ну, безусловно, они, конечно, потом нам скажут, что по их, что такое, по их версии, что же произошло. Ну, что сказать, далее. Здесь вот по поводу памяти, это был день траура, вот, да, было. А вот по поводу того, что случилось, действительно, как вот
как
нас
будто бы
и бросили.
Да,
это я согласен.
Как срезали.
Да,
хорошо,
да.
Мы сейчас, я напомню все-таки, уважаемые зрители и слушатели наши, что 8 800 222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков и ваших мнений о новогоднем телевидении. Наверное, Саша, никто не верит, что мы в прямом эфире с вами сидим. Никто не звонит.
Ну, не все.
Звоните.
Вот есть там одно соседнее радио, там они работают постоянно.
Да.
А вот на других радиостанциях этого нет. Действительно, есть очень хорошие станции, которые я слушаю, но там постоянно либо записи, либо музыка, либо
вот.
Что.
Да. Нет, да. Мы сидим, ждем ваших звонков, а пока их нет, мы показываем вам опрос москвичей, который мы сегодня проводили на улицах Москвы.
Что вы думаете по поводу новогоднего телевидения?
А
хорошее телевидение было. В этом году мне больше понравилось, чем в прошлом. В прошлом году был как спектакль, вот я почему-то на мое мнение. А в этом году нет, больше было песен, больше смеха было.
По каждой программе повторяют одно и то же. Сегодня по Первому каналу показывают одно, то же самое на следующий день показывают по Второму каналу. И то же самое показывают по ТВ-центру на третий день. Ну, какие-то старые фильмы, конечно, приятно посмотреть. И новогодний огонек был неплохой. В этом году гораздо лучше, чем в прошлом.
Ну, весело, задорно, смешно. Но могло бы быть и как-то более, что ли, творчески и более, может быть, музыки больше хорошей. В том числе классической.
Более такое демократичное стало, там больше свободы слова, там больше юмора. Допустим, тоже Нагиев прикалывался с этой, с Гузеевой, там больше такого интересного там, юмора такого, которого раньше можно было не услышать, там запретно было, там вроде как. Так более свободно всего.
Бывают программы, которые придают новогоднее настроение, веселое. Вот мне очень нравится «Новогодний огонек», потому что там вот, все наши русские певцы поют все такие песни хорошие, русские, но и зарубежные тоже очень классные.
Вы знаете, отмечал с компанией, телевизор не смотрел.
Принципиально или...
Мне было чем заняться, кроме просмотра телевизора. Как-то все привычно, обычно.
Нет. По ТВ-3 была очень хорошая подборка старинных песен из старинных фильмов.
А, ты смотри,
да, оживила, это... оживила.
Они поменяли старое, доброе, вот это, с легким паром на новую интерпретацию зачем-то. Зачем, боже, вот просто переснимать старые фильмы, это что-то из разряда. Давайте мы возьмем труп, достанем и накрасим.
Старые фильмы смотрели. Нам интересно, очень. Нам интересно, потому что мы же сами пенсионеры.
Ничего не думаю, мне не нравится абсолютно. Нечего смотреть. Периодически пытался, щелкал по программам, ничего хорошего я не увидел. Все. Это все, что я могу сказать.
Ну и неправда. Ну, очень большое разнообразие мультфильмов, причем по всем каналам. Это просто такой подарок для наших, так скажем, детей, внуков уже теперь.
Что вы думаете о новогоднем телевидении?
А мы его не смотрим!
Здорово как. Да, это я понимаю.
А большинство все равно довольно, Лен. Вот
конечно.
Равно,
да? Нет, вообще начнем с меня. Я совершенно довольна. В общем, давайте так. Теперь все сначала. Начинаем все сначала. Да. В эту новогоднюю ночь, вот я просто хочу рассказать, у меня были иностранцы в семье, которые совсем не говорят по-русски. Приехали много иностранцев. Они немцы, они говорят исключительно на немецком языке, на котором я там, например, не говорю. Но у нас было кому переводить. И вот они смотрели с нами наше новогоднее телевидение. Но все началось с того, что им пришлось переводить «Иронию судьбы» или «С легким паром». То есть мы на какой-то там сотый год смотрения фильма не просто резали оливье под этот фильм, а еще и занимались переводом на немецкий язык, содержание. И они с большим... То есть интересно, что когда ты введешь в курс дела, люди уже не спрашивают, что они там говорят между собой, эти герои, а они смотрят.
Да, да, да.
Что дальше происходило? Дальше,
а Владимир Владимирович, значит, тоже вы
переводили, Владимир Владимирович, мы прошумели. Нет, нет, там мы его прошумели,
надо
все это его
сказать,
волшебство.
Надо немецки обратился нет. К вашим друзьям.
Волшебство вообще. Его, это уже потом, я уже потом прочитала в социальных сетях, что он говорил, посмотрела его в записи по каналу ТНТ сегодня, но нет, шумели. Вот, это раз. Значит, во-первых, «Ирония судьбы», пересказ. Во-вторых, они с интересом, они смотрели, вот вы говорите об этих ретро-историях. Я отметила одну вещь, Саша, оказалось, что у нас, вот они, в принципе, это немцы из ГДР, у которых прошлое, вот прошло в ГДР.
Да.
Я поняла, что ГДР и Советский Союз, это совсем не одно и то же. У нас даже вот представления о зарубежной эстраде были разные. Например, конечно. Для них, когда вот начали показывать Тутукутуни, это Сан-Рем бесконечный. Да, да. Нет, это прошло мимо. Вот они как-то нет, они их не знают, для них это... Даже Джо Дассен никак не впечатлил.
Да,
то есть, да, вот есть вещи, которыми...
Я просто, когда Джо Дассен, я просто
да, вот представьте
вздохнуть
себе.
Боялся.
Нет,
я
нет, нет.
Смотрел и пересматривал.
У них какие-то свои. Я думаю, что все-таки вот я посмотрела по каким-то... Барбару Брыльск, они не знают ее как актрису.
А
да.
Кого же они знают? Блин, неужели только
они знают...
балет телевидения
ГДР? Понимаете, я думаю, что... Нет, я думаю, что у них там какая-то своя, может быть, американизированная какая-то эстрада. У них просто... Понимаете, эстрада вообще, она очень широкая, мировая, извините. И я думаю, что... А оказывается, вот эти кусочки, которые нам доставались, mm-hmm. это совершенно не факт, что они распределялись в равной степени по всему конечно. Вот этому социалистическому
итальянцы
лагерю.
Итальянцы ездили только к нам практически.
Да, итальянцы к нам. Да. К немцам, может быть, больше шведы там, они больше, они, кстати, абу очень любят. Может быть, там mm-hmm. как-то... То есть вот этот
мы
вот...
тоже любим абу.
Да.
И Европу любят.
Вот это второй
Европа
вывод.
Группу.
Это второй да. вывод, который я сделала в новогоднюю ночь да. для себя, что оказывается у нас разное телевизионное
прошлое. То есть бэкграунд такой
да,
разный.
Да, разный бэкграунд. Mm-hmm. И в-третьих, они сказали, вот что еще интересно, мы сидели, конечно, всю ночь, и они тоже с большим интересом смотрели, мы щелкали по каналам, mm-hmm. и они говорили, что, конечно, представить себе такое в Германии, такое количество и по такому вообще вот огромному графику до утра шоу, это невозможно. То есть новогоднюю ночь, ну где-то там есть на двух каналах, веселятся, поют, достаточно скромно, не так уж достаточно бюджетно, и вся эта лавочка схлопывается там часа в два самое позднее.
Но для них же это не главный праздник
Нет,
Нового
не главный,
года. Рождество,
конечно.
25
конечно.
Декабря.
Поэтому все это для них было такое большой хэппининг.
Они получили большое впечатление.
Да, большое. И мы получили тоже большое впечатление от их впечатлений. Так что вот что-то хорошее во всем этом было, и мы вот все ругаем это телевидение. А если, Александр, провести эксперимент и договориться с этими каналами, чтобы они перестали показывать старое советское кино, перестали готовить огоньки и, например, сделали простую такую вот рядовую сетку обычного дня. 3 криминальных сериала, 4 программы «Время», ну что там еще у них? И 1 документальное кино и 5 мультфильмов. Mm. Вот интересно, как бы наш народ на это отреагировал?
Ну, народ, вообще народ такой гуттаперчий в этом смысле. И просто у нас действительно с друзьями традиция, чтобы все нам это показали. А уж смотреть, не смотреть, это дело наше. То есть для кого-то фон, а кто-то вот в экраны вперился. В общем, как и я по-своему тоже. Mm-hmm. Вот. Но тогда, когда если бы было это обычно, отучили бы народ. И народ тогда бы вот так же, как вы, общался бы с семьей, с друзьями. Может быть, выходил бы на улицу и не стрелял бы этими ракетами, а как-то более весело проводил бы время. Кто знает, Лен, вот с народом, я так понял, к счастью или к сожалению, с нашим прекрасным народом можно сделать все, что угодно. Через телевизор.
Да.
Включил кнопку,
да.
Народ понимает, вот инструкцию он получает, и как себя вести, народ хорошо это
Короче,
знает.
Короче, если да, ему да, не да, сделали да. голубого огонька, это значит, что его вытолкали на улицу.
Ну,
пошел.
Может быть, так, да. А что он, кстати, будет делать на улице, это опасный момент вообще.
Да.
Такой. Так что лучше, может быть, сиди и смотри.
И смотри
вот так, как
огонек.
Нам нравится. Сделали телевидение имени Леонида Ильича Брежнева, и прекрасно. То, что народ хочет по социологическим вопросам. Ну, кстати, вот... по поводу ГДР, вот вы не смотрели фильм такой «Гудбай Ленин»? Есть такой фильм.
Нет.
Там Чулпаныч Хаматов играет. Это немецкий фильм. По поводу mm-hmm. как раз вот той самой ностальгии ГДР по mm-hmm. прошлому. Там как раз вот на переломе, когда вот рушится ГДР, ее присоединяют, рушится берлинская, немецкая стена. И вот там мама больная, ей включают специально дети, чтобы ее пожалеть. ГДРовское то телевидение со съездов СГПГ, Эриком Хонекен, чтобы для нее не было вот этим шоком, что происходит вот сейчас в это время. И вот они на видео ставят ей вот эти старые mm-hmm. советские передачи. Вот очень такое в тему
ну,
кино.
Ну вот давайте
такое,
мы да. начинаем слушать звонки. Mm-hmm. Марина из Москвы, здравствуйте, расскажите нам. Здравствуйте, с Новым годом.
И вас тоже.
Очень рада видеть Мельмана. В пятницу первым делом ищем вашу колонку.
Спасибо.
ВК.
Спасибо.
Очень нравится. Но спасибо. То, что вы говорите про наше телевидение, конечно, у вас ностальгия, может, не такой пожилой человек. У нас это был какой-то кошмар. Этот Новый год, это, да что ж, сплошная жуть. И, главное, кое-какие, так сказать, вот у Галкина, он там что-то вымучивал. И все говорили, ой, какой Галкин. И вообще... Кошмар. Одно слово – кошмар. Угу. Смотреть было абсолютно нечего. Старье, старые трупы. Извините, я сейчас с вами не согласна в оценке этих передач.
Да, Марин, спасибо большое. Вот сейчас все обсудим. Да,
я могу по поводу трупа. Максима Галкина
кстати,
очень много
да,
сказать.
Очень, давайте
всякого разного интересного.
По очереди.
Да,
вот слово
да.
«труп» прозвучало. Я, кстати сказать, не обратила внимания в вопросе. Там был очень хороший, прекрасный образ про реанимированные трупы там чего-то. Он, конечно, посвящен был этот отклик фильму «Ирония судьбы 2». Это, конечно, свинство.
Лен, а где вы это увидели?
Нет, вот в нашем опросе, который мы с вами смотрели. Вот я считаю, что вот есть кинокритик Юрий Александрович Богомолов, мы просто, вот нас оскорбляет этот фильм «Ирония судьбы 2», наши чувства оскорбляют этот фильм.
И
как вот чувства веры, и мои очень оскорбляют, да. Я считаю, что его делать было не надо, вот своими руками прикасаться.
А вы хотите на эту тему поговорить сейчас?
Нет.
Немножечко.
Нет.
У меня есть что сказать на эту тему.
В защиту.
Вы знаете, сначала меня тоже это оскорбило, но просто как это «Ирония судьбы» настоящая, это фильм моей жизни.
Конечно.
Какой я сейчас, это вот благодаря Эльдару Александровичу Рязанову, Эмилию Брагинскому. И когда сделали действительно все это вот так коммерчески, конъюнктурно, как это Первый канал может, я тоже это скажу. Да. Но, знаете, я тоже уже понимаю, что когда я это посмотрел, скажем, третий раз уже продолжение.
Вы сумели третий раз
Я там не полностью, немножко кусочек в один год, кусочек в другой. И я понял, что Бекмамбетов не самый худший режиссер, Лен.
Он не худший режиссер.
Но
какой же он худший? Он совсем не худший.
Это невозможно сравнивать, но это неплохое кино. Я вам точно говорю.
Саша, это безобразие. Мы с вами, на чем мы с вами?
Я примирился с действительностью, Лен, а вы еще нет.
Да, мы с вами примирились. Нет, мы с вами, например, очень сходимся в том, что есть служебный роман переделанный, который совсем неплохой. Они придумали хороший, отличный сценарный ход. Очень современный.
Точно
совершенно не раздражает.
Да, там
вот. Это можно. Все, что мы видели в «Иронии судьбы 2», я все-таки буду стоять на своем, что это оскорбительно. А что касается Тимура Бекмамбетова, я, например, совершенно не отношусь к таким снобам, которые морщат нос от фильма «Елки». Я не отношусь. Я, например, готова...
А я здесь стал снобом. Я не хотел, но так получилось.
И вам не нравятся «Елки».
Один раз что-то писал. Это тоже, опять же, не самый, худший фильм. Но я не могу. Даже название «Елки», Лен, я уже сразу.
Видите, как у нас все по-разному. А я пошла в кино, посмотрела эти «Елки 5». Нет, я не советую. Послушайте, что я хочу сказать. Вас 10 человек в зале, и вы сидите и смеетесь. Все 10 человек сидят и смеются.
А что, не было полного зала?
Нет, полного зала никакого не было. Вы знаете, как дорого в кино ходить?
Я все время хожу в кино.
Я бы в жизни не пошла на эти «Елки 2» за 300 рублей, 5 за 300 рублей.
Были на вечернем сеансе.
Если бы у меня не было бесплатного билетика за то, что я когда-то заполнила анкету на 6 страницах в кинотеатре, мне дали 2 бесплатных билетика, и мы пошли с моей дочерью, посмотрели «Елки 5».
Пошли, да, Лен?
Да, мы пошли вечером, 350 рублей вечером. Да. Мы пошли бесплатно, мы сэкономили 700 рублей, и только поэтому я посмотрела. Но нам понравилось. Вот идет 10 человек, и все смеются. Он легкий, там есть несколько, там есть какие-то очень уже серьезные сценарные, одна точная натяжка. Но, в принципе, это легкий. Если хочется вам пойти с семьей и просто посмеяться, я рекомендую.
Если я воспитан на Жванецком, на Аркадии Райкине, на Хазанове Том, куда мне смеяться над «Елками»?
Тогда вы вообще лишены, в принципе, смеха на всю оставшуюся жизнь, потому что Жванецкий рождается один раз в жизни. Вы уже до старости не будете смеяться. Так получается.
Нет, я тоже могу посмеяться. Иногда хочется глупо посмеяться. Хочется себя как-то не парить.
Вот сходите на «Елки 5», и дальше мы обсудим.
А потом вы будете виноваты.
Только вы сходите на утренний сеанс, чтобы не платить 350
рублей. А я всегда хожу на утренний
сеанс. Так вы пойдете?
Раз вы сказали, я схожу.
Значит, мы потом обменяемся еще раз.
Договорились. А вот на «Викинг» не пойду.
Викинг, я вообще не знаю, что это, да.
Нет, это про Владимир, про князя Владимира.
Это какой-то ужас. Да, но все говорят, что это ужас.
Нет, это не ужас, просто это не мой жанр. Блокбастер – это не мой жанр.
Хорошо. Николай из Мордовии, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Настоящим, как со Новым годом.
Ура.
С Богом Янтаря, Бог мира, дружбы и переговоров. А не то, что что-нибудь придумали люди другие, кроме Януса Января Бога. А то, что понравился мне по телевизору, я ночью не смотрел, а смотрел в воскресенье днем.
Так.
И там я застал Максима Галкина и Петросяна. Они сатирики, на самом деле мудрецы нашего века своего рода. И политики, историки, как и вы, Александра и Елена. И спасибо вам.
Спасибо, Николай.
Спасибо, Николай.
Итак, новая, мудрецы. Следующая тема.
Это здорово.
Следующая тема нашего обсуждения – Максим Галкин и его семья. Это серьезная тема, потому что действительно наши слушатели абсолютно правы. Это было что-то такое невероятное. То есть вы включаете, я несколько раз, я писала на Фейсбуке сразу несколько постов, как ты не включишь, как не щелкнешь, сидит, разве что не лежит Максим Галкин, возле него обязательно может быть Филипп Киркоров, Алла Пугачева, и они шутят на темы своей странной семьи. В том шоу, о котором говорил Николай из Мордовии, я тоже его
на него попала. Максим вы имеете
в виду
уже?
Нет, это и тоже. Я говорю, послушайте, их было очень много. Он всюду ходил с семьей и всюду рассказывал, как странно они соотносятся. Шоу «Максим», сидел Максим Галкин, сидел Филипп Киркоров, сидела Алла Пугачева и пела им песню «Орленок, «Орленок взлетел выше солнца».
Да, там много чего было. Довольно много.
Вот то шоу, о котором говорит наш слушатель Николай, это было шоу, оно называлось как-то «Самое смешное за год», какой-то парад смешного на канале «Россия». Ага. Его вел Максим Галкин, по-моему,
с Басковым.
Да, да, да. И у него был отдельный монолог, где он снова говорил о своей необычной семье. Он говорил, что у меня такая семья, в которой раньше появились, у меня раньше появились внуки, чем, а потом дети. Потом он говорил, что и вообще огромная семья, к нам в гости часто ходит бывший дедушка наших детей, вот Филипп Киркоров. То есть он это все обыгрывал и обстёбывал.
И что вы хотите этим сказать?
Я хочу сказать, что этого было очень много. То есть вот...
А если человек умеет смеяться над собой?
Да, вот вы умеете так смеяться над собой? Я, во-первых, над я все это умею
это
делать.
Это здорово.
Но если бы я не... Ну, я бы никак... Понимаете, вот у меня есть чувство меры. Я никогда бы не стала этого делать на всех каналах одновременно, понимаете? То есть вы свою вот эту семейную шутку, вот этот семейный стёб вытащите, вы его дублируете и тиражируете в огромном количестве вариаций, вариантов. Это уже не, это уже отсутствие вкуса.
Это тумач. Наши друзья,
да. Оттуда. Вот один раз в каком-то шоу пошутить, мы все проголосовали за то, что Максим молодец, умеет смеяться над собой и своими странностями своих, там, и аномалиями, есть, как это назвать?
А какие?
Аномалии количества. Вот количество разговоров на эту тему, которые происходят от них же, это и есть аномалия.
А можно мне про Максима Галкина сказать? Ну, в общем, с одной стороны, я к нему очень хорошо отношусь. Это мой товарищ хороший. И я подвел рейтинги итоги года и назвал его лучшим ведущим по итогам года за программу «Лучше всех». Мне кажется, что он замечательно общается с детьми, и дети замечательно общаются с ним. Какой-то такой новый талант в нем родился или спал. Вот. То, что он делал раньше, уже можно наплевать и забыть. А вот это вот просто прекрасная передача. Именно, мне кажется, благодаря Галкину. Как с детьми...
Мы
вот,
с вами совпадаем в том, что как только я увидела эту передачу, я сказала, ему нужно все закрыть. Максим, оставить одну эту программу.
Да. И вот. И дальше я... Вижу, в новогоднюю ночь на Первом канале сидит он, Иван Ургант, Андрей Малахов, Нагиев, Гузеева, Алла Борисовна. И я не знаю, кто им написал эти тексты. Просто как будто бы совершенно... И Ургант, кстати, тоже, и Нагиев. То есть они не могут ни симпровизировать, ни что-то сказать, или вспоминать, что им написали. Это так, такой же, такая же допотопность, как на канале «Россия», даже хуже. Максим вчера то же самое, как будто бы вот, как вот он, Максим, непосредственно общается с детьми, замечательно, и импровизирует. То есть, так, когда к нему приходит вроде бы знакомый его от Филиппа Киркорова и до там, какого-нибудь Манучара, хорошо, и там других людей замечательных, вот, очень грусть, какая-то грусть всего российского народа в глазах, что-то ему мешает, он совершенно какой-то вот скованный, какой-то вот закрепощенный, что-то его гложет, что-то он не может как-то раскрепоститься, и действительно это не смотрится именно из-за того, что он проваливает видение, как он выигрывает видение в той передаче «Лучше всех», и он лучше всех, с моей точки зрения, в этом прошедшем году, так здесь совершенно он никакой, я не понимаю, вот, наверное, вот как знаете, иногда вот люди не любят людей, а любят животных. И вот животные, которые их не предадут, они прекрасно с ними общаются. И есть люди, наверное, которые вот действительно трудно им со взрослыми людьми, а вот с детьми, наверное, Максиму, как такому большому ребенку, очень хорошо. Поэтому я к нему с большим уважением отношусь. И, кстати, вот в этом Максиме, человек много талантов, он замечательно пародирует, мне кажется, все. Вот он применяет эти таланты. Но вот нет в нем какой-то вот той самой открытости, непосредственности, которая есть, когда вот он ведет программу с детьми. И от этого действительно и юмор плоским становится, и совершенно вот программа проваливается и проигрывает, вот, где был Максим, к сожалению, не появлялся. Вот не знаю, как тут такой двойной Максим. Максим-Максим.
Максим-Максим и Максим.
Да,
совершенно с вами согласна. Специально смотрела Максим-Максим на предмет текстов. Очень плохо, очень вымучено. И даже вот если сравнить его собственный монолог на канале «Россия» про ту же семью, о котором я вам сказала, это было достаточно легко и стебно, но когда это все то же самое было уже в шоу Максим-Максим, это все было хуже и тяжелее. Почему так, никто не знает. Может быть, ему дают возможность разговаривать самому с детьми, а там приходится чужие тексты озвучивать.
Или как-то вот, потому что вот на Первом канале вот в новогоднем эфире он был, так сказать, под бдительным оком Аллы Борисовны, в Максиме Максиме тоже. Может быть, вот Алла Борисовна как-то на него действует так закрепощающе. Не знаю.
Да, правда.
А потом, может быть, какие-то семейные дальше уже критика, вот телекритика от меня, а от Аллы Борисовны тоже своя критика там дома. Поэтому Максим как-то вот зажат. Надо преодолеть это.
Да. Александр, вы можете мне объяснить феномен все-таки вот этого... Вот вы обещали поговорить о Шерлоке Холмсе. А, я да. вот не видела... Дело в том, что я совершенно не фанат. Тут вы и будете говорить один.
Нет, я поймал себя, что я...
Да, но я удивилась тому, что в социальных сетях нет ни одного человека, который не счел бы своим долгом отметиться. Смотрел он, не смотрел он, понравилось ему, не понравилось, что понравилось. Mm. Это просто удивительно. То есть вот нет человека, который не должен что-то сказать об этом сериале, об этой новой серии. Что бы вы сказали?
Ну, вы знаете, я как-то... Смотрите, это же такое ощущение довольно классное. Когда ты вместе со... Я вот об этом говорю. Вместе со всем миром. Вот как будто ты причастен. Ты такой же европеец. Ты человек мира. В одно и то же время. И ты смотришь вот эту новую серию Шерлока Холмса про там сколько? 5 Тэтчера или 6 Тэтчера и так далее. И вот эта сопричастность с одной стороны. Но вы знаете, вот то, что человек смотрит вместе со всеми в мире, вот этот сериал «Шерлок Холмс», все-таки это не делает его европейцем, с моей точки зрения, и не делает человека мира. Есть какие-то другие вещи. Что касается самого фильма, ну, мне кажется, он сделан не очень точно. Вот я говорю, вот 21 век, вот он весь там. Вот он сделан ну, очень точно, и Шерлок Холмс там есть свой образ, и у каждого, и у Моргана Фримена, как доктор Ватсона, есть, безусловно. То есть это все очень точно, но это, с моей точки зрения, очень технологично. И здесь опять включается моя ностальгия. Я опять вспоминаю и не могу не вспоминать Василия Ливанова, а его Шерлок Холмс. И я считаю, что вот тот Шерлок Холмс с Василием Ливановым и с Виталием Соломиным, это самое лучшее, потому что там есть атмосфера. Вот эта атмосфера, она меня приличает, она меня зовет, и я не могу без этой атмосферы уже, и я по ней ностальгирую. А здесь, да, есть тоже своя атмосфера, возможно, но она настолько точно просчитана. Это действительно, мне кажется, очень хорошее кино, но идущее от ума. Там души как-то маловато, в моем понимании. Но мы же русские люди, я вам уже давно говорил. Поэтому вот мне нравится то, опять же, ну, наверное, ностальгия моя включается. И я не могу без того Шерлока Холмса. Он, Ливанов, у меня побеждает Кимбербетча, в моем представлении.
Ну, он, может быть, и стал популярным, потому что он такой технократ. Это наверное,
да,
не забудет.
Да, абсолютно 21 век. Вот это очень точно ко времени. Это очень важно быть актуальным тому времени, в котором ты делаешь это кино, в котором все это происходит. Это действительно очень правильно выстроенное кино. Так и надо, наверное, делать. Кстати, Бекмамбетов тоже в свое время, когда эти «Дозоры» были, он тоже делал вот очень актуальное, я бы сказал, тоже кино. Но опять, это не мое. Это не мое кино.
Вот вы сказали, что все смотрели его, а я видела такой грустный отклик в социальной сети от одного моего друга с Украины, который написал, что вот даже Россия смотрит этот фильм одновременно, а наши опять нас оставили без этой премьеры. То есть на Украине его все-таки не было, не показывали.
А почему? Они же так хотят
не
быть
знаю.
Европейцами.
Вот я не знаю, о чем-то они не договорились. Да, вторая не очень... Ну, вы знаете, я не очень хочу вмешиваться во внутренние дела. Вот это очень внутренняя их, видимо, какая-то история. И, может быть, даже комментировать это тут нечего. Но уже второй год украинского телезрителя оставляют без иронии судьбы. И я знаю, что это не всем там нравится. Это, конечно, не тот фильм, за который, ну, теоретически человек может поставить диск и наслаждаться, но это довольно дико. Все равно мы привыкли к фону. Вот вы режете оливье под иронию судьбы. Это ваш фон традиционно, он вас сопровождал все последние 30 лет.
40 лет.
И там одна любопытная вещь происходит. Формального запрета на этот фильм нет. У них нет запрета на фильм «Ирония судьбы». Но каналы, как мне объяснили, я специально пыталась вот это выяснить, мне было интересно, потому что люди обижаются, они хотят его смотреть. Там есть такие украинские люди, которые хотят смотреть.
Я думаю, их довольно много.
Их много. Да. И они обижаются. Но я пыталась выяснить, что, оказывается, каналы, каждый принимает для себя вот это решение самостоятельно. Угу. То есть все-таки они чего-то опасаются, что вот они покажут, а их опять объявят вадниками какими-то. Угу. То есть из каких-то соображений, в общем, считается официальная версия, вот как я выяснила, что они сами так решают, не показывают. То есть нет, формального запрета нет, но негласно как-то, видимо, что-то такое происходит, что вот уже 2 года «Ирония судьбы» там
нет. Ну, вы понимаете их, да, Лена?
Нет.
Нет?
Я не понимаю.
А я хотите попробую понять?
Давайте.
Потому что «Ирония судьбы» — это очень советский фильм. Угу. Там вот вся эта советская, даже на уровне слов, фраз, на уровне иронии. Вот вообще Эльдар Александрович Рязанов был очень советским человеком, советским режиссером. Когда разрушилась страна, уже он вот потерял немножко это ощущение новой жизни. Хотя прекрасно про него говорил, но снимать уже вот так, как тогда, в советское время. Потому что там столько нюансов, именно советских. И это вот дает опять ту самую ностальгию. Мы смотрим, и это при этом так современно и так актуально, но на фоне вот той системы координат, когда мы все были вместе. Вот. И это очень сильно проникает, потому что это выдающийся, безусловно, фильм на все времена. И он просто в генах наших. Это часть нашего нашей советской ментальности. А украинцы, они же все-таки, ну, не все, конечно, но хотят от этого освободиться. Тем более вот с их внутренней и внешней, в данном случае, с нашей стороны ситуации. Поэтому это просто говорит о том, какого уровня фильм сделал Эльдар Александрович Рязанов. И там вот это вот советское, оно очень проникает во все поры нашего бытия и нашей жизни. Это так видно. Это сильное оружие, на самом деле, с точки зрения вот ностальгии по СССР. Вот для меня уж точно.
Угу. То есть вы это понимаете?
Ну, в этом смысле. Да. Потому что это так сделано, что вот они побаиваются. Интересно. Они же хотят от этого освободиться.
Интересно. Это их как бы тянет туда-назад. Тянет. Фильм очень мощный якорь.
Хотя, Лен, вот есть канал «Ностальгия», тоже один из моих любимых. Там Дима Быков ведет такую программу интересную, где вот говорится о лучших советских фильмах, о лучших песнях. И вот звонят по скайпу. Из Украины полно народу. Из Киева, из Харькова, из Львова. И все вспоминают эти советские фильмы. И просто там шквал звонков и шквал вот этих скайп-сообщений. Вот такой весь Советский Союз практически вот таким образом восстанавливается. И вот на канале «Ностальгия» это есть. И люди вот так вот интерактивно, замечательно общаются, вспоминают то свое общее советское прошлое. Так что да, это
я думаю, что есть.
Трудно вытравить,
очень трудно. В социальных сетях их бы за это по головке не погладили, да. Те, которые звонят и ностальгируют.
Ой, эти социальные сети, Лен.
Да, да, они не отражают, конечно, реальной картины. Она очень сложная, она гораздо сложнее, чем нам кажется, конечно.
Пусть они успокоятся хоть разочек, но они не успокоятся. Ну, бог с ним, ладно.
Ну, да, хорошо. Александр, вот я также хочу обратить внимание на то мнение нашего вот одного из опрошенных на улице, что много хороших мультфильмов на этих телеканалах. И это, по-моему, чистая правда. Вот вы как включите, да, и советские, и русские.
Нет, советские, у меня вопросов нет.
Да, и российские очень качественные. Я видела такие сложные «Снежные королевы» российские. Вот прошли сразу две. То есть все-таки детей порадовали. Вы как считаете? Качественно?
Ну, вот на канале РЕН там с утра до вечера показывают «Три богатыря» и то-то, то-то, то-то.
Да.
Опять же, Елена, я здесь какая-то, у меня стоит стена психологическая. Так. Я не могу это смотреть. Просто не могу. А когда там условно «Ну, погоди», или «Капитан Врунгель», или что-то еще, все, вот это мое, ну, опять, я не могу. О своей ностальгии я никуда не уйду. Поэтому для меня лучше советского мультфильмов ничего нет. Хотя есть замечательные американские, там, здесь есть японские, на которые мы, опять же, я вспоминаю, как мы ходили в свои школьные годы в кинотеатры, там вот эти замечательные аниме полуторачасовые. А вот это вот то, что сейчас делается... Причем я вижу их конъюнктурность. Ну, как «Викинг», я понимаю, что это конъюнктура. Про князь Владимир.
Ну да, да, да.
Так и вот эти вот патриотические якобы мультфильмы... Ну, я просто не могу. Я даже не могу включить.
А «Маша и медведь»?
Я не могу, я не знаю, Лен. Ну, вот я совок, извините. Наверное, в этом смысле очень большой совок. Что делать?
Ну, вы знаете, я воспользуюсь случаем, расскажу вам совершенно замечательную историю, о которой вы точно не знаете. Вот все, наверное, помнят о том, что Владимир Путин подарил здание кинотеатра «Гавана» Александру Маслякову. Это «Планета КВН» называется.
Да.
Теперь, а вы знаете, что там происходит?
Сейчас?
Вот в этом здании, да.
КВН.
Вообще, что это
наверное,
такое?
КВН. Да? И со временем кинотеатра «Гавана» я с удовольствием ходил смотреть кино.
Да, а вы знаете, что, Александр, вот я просто... Это совершенно замечательная история, которая едва ли кто-то, кроме меня, знает. Вот КВН, они же каждый день не бывают.
Не бывают, да.
А что там происходит?
Не знаю.
Вот. А я расскажу вам, как они зарабатывают. Это просто вот в новогодние праздники мне повезло об этом узнать. Мои знакомые пригласили меня пойти с их детьми на детское шоу, которое называется «My Little Pony». Это такой популярный мультик, иностранный, вот про маленьких лошадок для маленьких детей. Mm-hmm. И вот мы пришли, и вот эта планета КВН, оказывается, все праздники отданы под это шоу My Little Pony. Они зарабатывают на этом деньги. Да. Билеты стоят сумасшедшие деньги. То есть там, вот, причем вы смотрите, когда вы их выбираете, их там нет, этих билетов. Потом оказывается, что если есть, то только за 2500.
В общем, что-то такое. Это партер? Это вообще что?
Да, это партер. Потом есть за 2500, есть еще... Это огромный зал.
Да.
На котором, вот в котором...
Ну, в амфитеатре и на галерке поменьше.
Да. Но самое поразительное во всей этой истории, что вот вас собирают, это дети, они любят этот мультик, то есть собирают они этих детей в этот зал, и дальше начинается светопредставление. То есть сначала действительно выходят лошадки, такие большие лошадки, выходят, которых, куда? Наверное, на сцену.
На сцену.
На сцену.
Что, просто настоящие...
Да, танцуют пони. Пони. Выходят пони, ну, на которых, наверное, там 4 или 6 актеров одеты в эти костюмы этих пони.
А потом
начинается страшный ужас. То есть вот из этого часового шоу ровно там 15 минут занимают лошадки, а потом вдруг выскакивают какие-то разряженные девчонки, там девицы, и начинается такой вот гламовой рок-концерт. Угар. И они по вашим ушам и по ушам ваших детей, этих маленьких детей, которые вот сидят вокруг, начинают вот это вот... Ну, это, наверное, дешевле просто, чем целый час горцующий пони. Да. Это дешевле выпустить каких-то раскрашенных девиц в каких-то там чулках, которые этим детям... это рок какой-то страшный, страшенный рок на уши. И вот через где-то там 15-20 минут этого ужаса родители просто вот пачками, гроздями начинают из зала выводить детей.
А мужчины-то потом показывают?
Ничего не показывают. Все. Вот на это, вот это вот все. Я вам просто рассказала, чем Александр Масляков и компания зарабатывают себе на жизнь. Как используют этот дворец, планета КВН, подаренный им Владимиром Путиным. То есть вот это вот заманивают на этот популярный мультик, и потом просто их оттуда, из этого зала, выкуривают этим страшным грохотом и жестью.
Не знаю, я вот был в Китае недавно, и там было такое шоу «Кунг-фу» мы пошли.
Да.
Ну, вот тоже у меня было впечатление, что... Ну, хотя это там действительно, наверное, кунг-фу, ну, другая культура, надо ее понять и почувствовать. Но мне тоже показалось там какое-то вот много такого попсового, и я как-то тоже не проникся, и у меня тоже было желание, может быть...
Ну, вам сразу не было сказано, что для детей трех, там, четырехлетнего возраста. А тут же как-то вот обозначены были вот такие вот возрастные категории. Ну, вот я попала случайно.
Александр Васильевич наш.
Да, Александр Васильевич. И это, конечно, я думаю, что это очень хороший заработок будет у них на за 2 недели, за маленький мультик по популярный. Никакого мультика, конечно, не показывают. Это вот все это вот такое шоу. Странновато.
Ну, и ушлые люди, я сейчас не имею в виду Александр Васильевич, может, вообще он даже не в курсе, как это делается.
Ну да, да.
А есть всегда и везде.
Это
мы про Остапа Бендера давно уже
читали. Правда, да. Это правда. Саш, что еще ждет? Вот все-таки до 7 числа остается какое-то время. На что вы еще рассчитываете? Что вы еще посмотрите?
Я рассчитываю на Владимира Владимировича Познера. Ивана Андреевича Урганта. Они на этот раз про Испанию нам должны рассказать. Там называется как-то Дон Кихот и что-то такое. В общем, все, что делает в этом формате Познер, прежде всего, и Ургант, это замечательно. Вот последний это был Израиль, который я просто проникся по известным причинам. Ну, просто это было сделано еще очень здорово. Очень здорово. Вот. Вообще документалистика Познера, она всегда очень сильная. Она очень актуальна, она очень современная и качественная. И, по-моему, в четверг вот будет первая серия, но надо вот уточнить в программе. Вот это я жду. Ну, а если так, вот опять как болельщик, я жду завтрашнего полуфинала Россия-США. Болею за наших, естественно.
В хоккей.
Молодежный чемпионат мира. Вот. А что еще я жду? Ну, Лен, мне надо побольше почитать книжки. Вообще, нам читать надо больше. И сходить вот в Сад-Эрмитаж, пока еще не 30 градусов мороза, на коньках покататься. Мы как-то с вами, кстати, собирались, когда вы...
Ну, я не знаю. Я, конечно, тоже... Вот у меня есть такое пожелание ко всем. Я уже про елки 5 сказала, что просто посмеяться. Но я, конечно, потрясена. Я потрясена совершенно тем, что я посмотрела. Но это только те, кто в Москве. Конечно, я много видела щелкунчиков балет. Но то, что я увидела в театре, вот под Новый год Станислава Немировича, да, Станиславского и Данченко, это просто вот что-то меня потрясло до глубины души. То есть вот если есть такая возможность, сейчас они еще идут,
Щелкунчик,
нет, нужно пойти в театр. Это я с телевидения уже перехожу плавно в реальную жизнь. Вот вы сказали про книжки, а я всем, у кого есть такая возможность, кто в Москве, советую посмотреть Щелкунчик именно в этом театре, в Станиславского Немировича Данченко. Потому что это какая-то эта постановка, ну, просто волшебная и очень современная. Это не то, что вы каждый год видите «Щелкунчик» там по каналу «Культура». Там...
Ну, Лен, раз вы расширили формат, то да. Завтра вот я иду в театр «Ленком» на «День опричника».
А я его уже посмотрела. Я сходила в самый первый день.
Ну, я надеюсь, вы мне советуете.
Не буду рассказывать ничего. Я не спойлер. Конечно, спойлером.
Ну, я читал, и мне вот очень интересно, как это будет поставлено.
Я скажу коротко, что это очень хорошая постановка. Это отличная постановка с плохим текстом. С текстом там плохо. Там они его очень опримитивили.
Не виноват Владимир Сорокин.
Не виноват Сорокин, потому что...
Текст замечательный.
Конечно, с текстом там просто пообрубали. Просто его очень опримитивили текст. А постановка замечательная. Ладно, мы на этом закончить программу о телевидении. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Продолжаем смотреть телевизор. А что еще остается до конца праздников?
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.